по нынешним прошедшим было в году. Помню такое.
Здравствуйте, это подкаст «Здесь был фольклор». В нем мы говорим о русской деревенской культуре, фольклоре и памяти. Будем очень благодарны, если вы подпишетесь на нас в социальных сетях, а также, если вам понравится выпуск подкаста, поделитесь им и расскажите у себя. Здравствуйте, и сегодня у меня в гостях Вера Воронежская, пианистка-клавесинистка, выпускница Московской консерватории, художественный руководитель фестиваля в Подмоклово и автор необычных музыкальных проектов.
Кстати, 2 и 3 августа в селе Подмоклово пройдет музыкальный фестиваль, который делает Вера и ее семья. Всем рекомендую посетить.
Вера, привет.
Привет.
По совместительству Вера еще моя подруга. И, кстати, познакомились мы впервые именно на фестивале в Подмоклово в 2019 году. Назывался он, по-моему, «Неизвестная музыка», если я не ошибаюсь. И в тот год Вера вместе со своей семьей, а именно они, учредители этого фестиваля, отец Дионисий, получается, да, Крюков, и
да.
Вот остальные его дочери, жена и все, кто вокруг, правильно?
Правильно, да, я хочу уточнить, неизвестная русская музыка.
А, неизвестная русская музыка, да. И там в тот год была программа, сочетающая в себе фольклор и фольклорные ансамбли, и классическую музыку, но не помню, что именно.
Там была такая специфика, что мы именно барочную музыку играли.
Угу.
Русскую барочную музыку, русская барокко и русский фольклор, который исполнять у нас не очень любит, не часто его слышит.
Ну, в общем-то, это и есть тема нашей встречи. И, на самом деле, у нас с Верой за рамками подкаста было много частных разговоров, и, естественно, всегда они касались в том числе и фольклора, и у Веры каждый раз были какие-то нетривиальные мысли относительно фольклорной музыки, ее исполнительства, ее слушания, понимания, и примерами всегда служили какие-то классические произведения, какие-то факты из истории классической музыки, и я захотела все это оформить в подкаст, потому что мне кажется, что это еще один взгляд, еще одна возможность под другим углом посмотреть на тему фольклора и его исполнительства. Но прежде чем мы перейдем к самой теме выпуска, я бы хотела задать свой классический вопрос, твой путь, но здесь, наверное, не в фольклоре, а в целом, и как на этом пути появился фольклор, в какой форме и как у тебя сейчас с ним устраиваются отношения.
Я хочу сразу сказать, что я не фольклорист и не этномузыколог, и у меня нет никаких там курсов. То есть эта тема у меня как бы просто тема, которая меня интересует. Поэтому я не специалист в этой теме. Я специалист в области исторически информированного исполнительства барочной музыки и музыки авангарда. И мой путь, вот это интересно, потому что вообще в училище музыкальном, да, имеется в виду академическое образование, и в консерватории есть всегда предметы, которые содержат какой-то курс в этномузыкологию. Но у меня тоже это было. Я помню, что в училище у нас был предмет, который назывался «Народное творчество». Это было невозможно скучно, и почему-то тогда, хоть я и слышала все эти, слушала этнографические записи, которые были одноголосные, видимо, педагог была, наверное, неинтересная, да, может быть, она подборки какие-то неинтересные давала. Ничего у меня не отложилось, кроме как дубинушка и какая-то рекрутские какие-то песни, которые нужно было просто запомнить наизусть, что вот это рекрутская, это какая-то свадебная, вот. И абсолютно, ну, этот мир меня тогда не впечатлил. И мой вот путь к этому, если можно так сказать, это было впечатление одно после фестиваля авторской песни, который проходил, сейчас он уже не проходит, у нас в Пущино, где я родилась и живу. Мы шли поздно вечером с моими друзьями и услышали издалека, точнее, даже нам друг позвонил и сказал: «Вот вы ушли домой, а тут вообще такое, переходите скорее». Нужно сказать, что этот фестиваль авторской песни, он проходит уже там лет 30, это вообще-то бардовская песня, но последние годы туда приглашали еще и этнографический, не этнографический, а вот как бы фолк такой, да, тоже поучаствовать. И так получилось, что туда приехало несколько ансамблей, которые могут петь фольклор. Это был казанский ансамбль «Оберег», и что-то, какие-то казаки были, я не знаю, возможно, это был казачий круг, сейчас я не знаю, что это, я помню, что там были мужики такие, ну, как казаки, да, человек 5, наверное. И вот они вместе стали на улице. Это была майская ночь, потому что это проходит на майских праздниках, этот фестиваль. И начали петь какие-то песни довольно сложным многоголосием. И мы стояли рядом и вообще не понимали, что происходит. У нас шли мурашки по коже. И на самом деле мы даже проследились. Мы просто стояли и вообще не понимали, что это, почему мы до этого никогда не слышали. Вот. И тогда вот через этот ансамбль «Оберег», который еще и авторскую песню тоже поет, мы начали этим интересоваться. Потом я семью свою отвела на следующий день на их концерт. Там маме с Павлой тоже это понравилось. Надо сказать, что после этого концерта мы привезли весь этот ансамбль к нам в воскресную школу, в лагерь. И потом Павла, которая моя младшая сестра, сейчас-то она уже закончила Гнесинку как фольклорист, а вот ее первая тоже встреча с фольклором была именно вот от этого ансамбля «Оберег» из Казани. Вот. Потом Степа, мой муж, который, ну, ты знаешь, но я поясню для всех, он режиссер и режиссер-документалист и оператор, и он снимал фильм на грант Министерства культуры про бытование русского фольклора сейчас. Мы начали интересоваться вообще. Ну, после этого нас действительно эта тема заинтересовала. Мы стали смотреть вообще, кто что поет, где, какие ансамбли. И моя сестра другая, у меня же много сестер, которая училась тогда в Гнесинке, сказала, ну, вот вы тут только что впечатлились, а я уже вам говорю об этом 3 года. Я вот живу с Олей Поздняковой в одной комнате, она там такое поет. И мы послушали, что она поет, тоже прифигели. Позвали ее к себе, она к нам ездила раз в неделю заниматься с нами фольклором, ну, как бы нашим семейным ансамблем. Потому что ее очень просто ее заинтересовала эта тема заниматься с людьми, у которых похожи тембры. И мы действительно, у нас как бы тембры такие похожие, и получается что-то такое спетое сразу. И она стала нам рассказывать про другие ансамбли. Я стала показывать Стёпе, что происходит. Что-то ему было неинтересно, а что-то его прям зацепило, и он стал потом из этого выстраивать фильм. Так мы познакомились «Под облаками». В этот фильм еще входил Маточкин, Нирский рыжечный хор, конечно же, который всех всегда впечатляет. И
Веретенцы, Антон Безлуцкий.
Да-да-да, Веретенцы, Антон Безлуцкий. Да, Безлуцкий, просто у него была отдельная маленькая там новелла такая про него. И потом мы уже с «Под облаками» съездили в экспедицию. Это была моя первая экспедиция. Сколько мы? 2 раза я туда ездила. В Белгородскую область. И меня, конечно, это впечатлило. Вот. А потом вот сейчас про фольклор много уже и говорят, и много всяких фестивалей, довольно качественных бывает. А тогда это был, получается, там 2017-2018 год. Ну, фестивали были такого уровня, что мы когда приезжали, ну, просто Степа приезжал снимать свой фильм, ну, даже пригласить кого-то стыдно было. Ну, то есть это вообще такого уровня. Ну, во-первых, это такие советские ДК. Это все как-то выглядит немножко как какое-то, ну, в общем, нежизненно. И захотелось
сделать... Ну, как субкультура локальная.
Ну, да, да. Во-первых, туда никто не приходил, это правда, извне. То есть это были явно люди, которые друг друга хорошо знают. Это была такая вещь в себе.
А я скучаю по тем временам.
Ну, может быть, скучать и стоит почему-то, да? Но вот тогда меня удивило, что, во-первых, ну, поскольку это была вещь в себе, я абсолютно случайно узнала вообще о фольклоре. И я понимаю, что таких людей, как я, ну, примерно моего круга, вкуса, их довольно много, особенно вот в аутентичном исполнительстве. Но они вообще ничего не знают про фольклор. Ну, кстати, скажу, что, наверное, что сейчас, ну, чуть-чуть получше стало, но они тоже как бы... Фольклор — это одно, а старинное исполнительство барочной музыки, там даже музыки средневековья, это вообще другое, хотя принципы одни и те же, работа с текстом, с материалом. Ну, то есть не только с текстом, но и с материалом. И очень много чего могли бы взять и одни, и другие друг от друга.
Mm-hmm.
И вот мне тогда захотелось как раз их соединить на одной площадке. И мы сделали, получается, половину. Там даже не 2 темы было, а 3. Это духовная музыка барочная, которая, ну, там еще при Петре у нас уже были свои авторы, которые писали в как бы западноевропейской манере, но это все-таки была русская музыка. Тогда композиторов русских, писавших западноевропейскую музыку, не было. Чуть попозже только, да. Потом светская музыка, это уже времен Екатерины, и фольклор. И вот это вот все и было в фестивале «Неизвестная русская музыка». И когда на одной площадке встретились нерские рожечники и оркестр «Pratum Integrum», это оркестр, который специализируется на аутентичном исполнительстве, они раскапывают там в архивах редкие, не звучащие даже до этого с барочных времен произведения, их играют на исторических инструментах. И вот они встретились, и духовики из «Pratum Integrum» просто прифигели от рожечников, потому что и у тех, и других инструменты очень похожи, это всего там несколько дырок, никаких клапанов, ничего. И, ну, соответственно, это довольно сложно на этом всем играть, это много рисков фальши и всего такого, и это было интересно просто, что и те, и другие друг на друга посмотрели просто.
Угу. Ну и продолжая эту тему, я здесь буду пытаться попасть вопросом в вопрос, потому что классическая музыка, к сожалению, вообще не моя специализация. Ты вот начала говорить про параллели в работе с материалом барочным и фольклорным, и мне кажется, время поделиться вот твоими размышлениями относительно каких-то параллелей в академической музыке и фольклоре, каких-то противоречий внутри этих же тем. И вот когда ты говоришь, что и фольклорный мир, и мир аутентичного исполнительства барочной музыки могли бы много друг у друга взять, вот интересно послушать, что ты имеешь в виду.
Ну, с точки зрения фольклора, это, конечно же, исполнительство на инструментах. Русская традиция, насколько я знаю, не настолько богата на инструментальный какой-то материал, нежели там польская, например, да. Но все равно много чего есть. И я думаю, что все-таки какие-то манеры крестьяне считывали у светской дворянской музыки. Например, скрипки, да, игру на скрипке. Понятно, что в фольклоре это никак не описано, нет никаких источников, как играть аутентично на скрипке. В барочной музыке, да, в традиции этого просто ВОС и маленькая тележка. Это огромное количество трактатов, которые мы изучали в консерватории, и без которых ты просто не можешь нормально играть. Ты обязан их знать, чтобы знать, там, как пользоваться смычком, а насколько в смычке там... Вот, например, в романтической традиции принято играть длинным смычком, то есть всю мелодию играть на вот
одном.
Не скрипач, да, но вот на одном взмахе смычка, угу. Да. А в барочной традиции это не принято, там нужен короткий смычок, там постоянно правая рука, которая отвечает за смычок, она очень такая пластичная и много...
Подвижная.
Подвижная, да, туда-сюда, туда-сюда. Вот фольклористы как бы явно играют так же, как по барочному, естественно, не так, как принято сейчас на больших сценах, там, музыку Чайковского, например.
Кстати, они реально пиликают на скрипке.
Да, и вот, наверное, я не знаю, я просто не инструменталист, я на клавесине, у меня там свои трактаты. Но вот флейтовых и струнных, их огромное количество материалов, трактатов, наверное, это было бы интересно. Вот. Потом, например, интересно тоже, что нам вот кажется, что академическая музыка, западноевропейская, например, да, там Бах и так далее, это какое-то вот, если в вокальном плане, это постановка, да, вокальная, и это такой немножко оперный голос. Но на самом деле это все было не так, и считается даже, что до 1500 года, может быть, еще пораньше, пели вообще открытым голосом всю музыку средневековую, и это похоже было на то, что сейчас бытует там в Египте и в Турции. Это просто сравнили манускрипты, на которых нарисованы люди, которые пели. И по постановке их лица, того, как они это делают, постановке их рта, там, да, мимики, поняли, что это открытый голос. На самом деле таких вещей много. И кажется, что это далекие друг от друга культуры, на самом деле нет.
Открытый голос — это вот природный звук, который мы исполняем в фольклоре, то есть не прижатый, не выстроенный академически, а... Тот, чье звучание наиболее природное, естественное для человека, наверное.
Да, горловой, назальный такой. А наоборот, классические музыканты. Это большая боль для меня, например, и для, я думаю, много кого, что мы абсолютно не импровизируем. Там нету места, где это делать, а на самом деле это очень нужно делать. нету места в романтической музыке. А в музыке, например, 21-20 века там, ну, приходится это делать, но ты не привык. Мне кажется, вот это, ну, мое предложение для вузов, мне кажется, что нужно вводить уроки по импровизации. И фольклорная импровизация — это самое простое, что может быть, потому что ты находишься внутри одного лада, берешь те же самые инструменты, и можно импровизировать на это. Или даже вокально. Это уже было бы какой-то разрядкой для мозга и каким-то, ну, какой-то новой деятельностью. Это очень было бы полезно.
А если говорить не про какие-то практические, да, такие параллели и аналогии, а на уровне идей, мысли, можем ли мы, вот опять же ты мне, когда мы готовились, говорила об этом, что я тебе тут же привела аргумент в пользу, что, например, у меня есть знакомые из консерватории, пианисты, и мы как-то включали... когда я еще фанатично всем проповедовала фольклор, на какой-то посиделке я включала кунолийский квартет семейский. Mm-hmm. И я там же все на таких построено, не знаю, как называются эти, ну, типа секунды или даже что-то еще хуже, чем секунды для уха. И пианисты начали мне доказывать, что это фальшь, что они просто фальшивят и не понимают этого, что вот не строят. А я понимаю, что, ну, как вся традиция на этом построена? Не может вся традиция локально быть построена на том, что люди не могут услышать, что они не строят. И ты как раз-таки в разговоре говорила о том, что в барочной музыке есть вот эта же свобода исполнительская в плане, ну, не то чтобы это не точности, а невычищенная музыка, то есть в которой есть место этому дыханию, видимо, возможно, это импровизации или какого-то вот сиюсекундности, да, того, что невозможно повторить второй раз точно так же, как только что.
Да, это на самом деле вообще очень интересная тема, потому что когда я готовила фестиваль Подмоклого. Я, ну, нужно сказать, что у меня слуховой багаж благодаря вот моему факультету, на котором я училась, шире, чем просто у пианистов, потому что мы очень много изучали авангарды. И, наоборот, средневековой музыки. Конечно же, сказать, что семейские Забайкалья фальшивят, это, ну, это неправильно, потому что это микрохроматика, и это самый кайф как раз в этой музыке. И когда, ну, скажем, микрохроматика, она появляется в авангардной музыке тоже, когда были такие эксперименты у композиторов, которые вместо 12 клавиш в октаве фортепиано делали 24, потому что они хотели добиться вот этой фольклорной микрохроматики. Но здесь этого делать не надо, здесь уши этих людей заточены на то, чтобы так петь. Я вот в подборке, которую подготовила, много таких примеров приведу, потому что, ну, это именно то, от чего я кайфую. Вот этот вот даже есть такой термин «мерцающий фригийский лад», например. И обожаю просто такие термины.
Это?
Но фригийский лад — это минорный лад с пониженной второй ступенью. Это народные, ну, это так называемые народные лады. До этого их называли церковными, в советское время их переименовали в народные. На самом деле они не народные, не церковные, а это вообще из Древней Греции лады. Вот. И, ну, это, допустим... Сейчас я буду петь, наверное. Ну, скажем. Минор. Это просто у нас минор. А фригийский будет. И в русской даже фольклорной музыке такого много. Но бывает такое, что, как в песне, например, «Ёлка ты ёлка» Ленёва, там сначала она запевает... и идет просто по минору с обычной второй ступени, а потом раз в каком-то месте берет и понижает вторую. И вот это и есть мерцающий, потому что то он с бемолем, то он с бикаром, то он с бемолем, то с бикаром. Или там мажор и минор, вот, которым они пользуются постоянно. То это мажор, то минор, и ты вообще не поймешь. И вот он так как бы мерцает. А все это от того, что фольклорная музыка — это модальная музыка. Так, это сейчас я углублюсь.
Ну, уже интересно.
Да. Это то, что меня как раз больше всего в ней интересует. Ну, смотри, получается, что твои друзья, мы их не будем ругать, у них просто ухо, как у большинства людей, заточено на мажор и минор. Мы находимся в этом пространстве уже сколько там, получается, 4 века. И ничего мы с этим сделать не можем. Вся попса, которую мы слушаем, это все мажор или минор. И ничего больше. Но это всего лишь два из огромного количества там, из десятка ладов. И ладов их очень много. В тональных ладах у них есть самое главное. Это то, что привязка к центру, к тонике. Ты что бы ни делал, ты всегда хочешь прийти к этому основному центру, к этой ноте первой. Да? А в модальных там нет центра. Тебе кажется, что вот центр, раз, а она вдруг закончила в другой тональности. Вообще непонятно, что это такое. Потому что это модальность. Это свободный лад, у которого нету вот этого тяготения к одному тону.
То есть это исполнительская свобода, так скажем. Хотя в любом случае там же есть какая-то система, когда мы исполняем фольклор, все равно есть, особенно когда мы говорим о конкретной локальной традиции, там есть приемы и ходы, которые ты можешь использовать и которые не можешь. Ну, это просто будет... Ты можешь, конечно, так сделать, но это уже будет не эта традиция, ты как бы уже будешь... Это вот то, чем, как я считаю, грешны современные исполнители. Они могут там добавлять какие-то свои ходики, того, что не было в этой локальной традиции. Ну, тут уже вопрос сохранения аутентичности отдельно стоит, но тем не менее... То есть меня этим тоже поражает фольклор, хотя я не знаю в этой всей теории, о которой ты сейчас рассказывала, что есть какая-то, ну, тотальная свобода. То есть эта традиция локальная, у которой есть рамки, она родилась изначально вообще из... Ну, то есть ни на что, по сути, не опираясь. Ну, не знаю, может быть... Нет, мне кажется, что фольклор не опирался все-таки на... Вот ты говоришь, что, возможно, инструментальные действительно заимствования были, потому что в любом случае инструменты, как скрипка, ну, был гудок. Но вот именно скрипка деревенская, она позже появилась, чем, например, рожок тот же самый, да? А когда мы говорим про песенное исполнительство, что у меня нет понимания, как вообще эту музыку можно было создать, додуматься. Да, вот это сложности. Мы вот буквально на вчера или позавчера с девочками записывали «Допов улица» Курской области, и там есть какие-то моменты, когда кажется, что мы мажем, а на самом деле мы не мажем, а эта секунда там реально должна быть. Вот каким-то образом она там родилась, потому что середина в этот момент конфликтует с кем-то там, с каким-то еще другим серединным голосом, и они вот создают это. И когда ты сначала слушаешь, тебе это кажется, ну, грязью, да, что кто-то лажанул, а потом ты понимаешь, что вся песня, она как бы вот этим дыханием и есть, когда все нормально уху, и когда какие-то возникают вот такие режущие моменты, но на самом деле это часть традиции, часть вот звучания.
Конечно, это на самом деле вот эти кластеры, это называется вот в моих кругах кластеры, когда звучат одновременно несколько тонов подряд. Ну, то есть, условно говоря, берешь на клавишах, вот так ладошью зажимаешь все белые клавиши. Вот это кластер. И эти кластеры, они очень часто случаются в фольклорной музыке, и это очень круто. И вот то, что меня удивило, что вот я в консерватории, сначала в училище, потом в консерватории проходила курс гармонии. Это вот как гармония, условно говоря, там от Средневековья через Баха дошла там до новой музыки. И что с ней происходило? Как мажоры с минором стали более сложными. И мы, конечно же, скажем, когда Рахманинова изучали, у него хоровое творчество, оно довольно такое интересное. И там он говорит, вот он такой, ну, крутой, он стал кластеры использовать в шестопсалме там. А вообще-то вот они, кластеры, как бы фольклоры намного заранее, ну, то есть намного раньше Рахманинова они были уже. Но самое интересное, что тот же самый Рахманинов и все, и Римский-Корсаков, и Мусоргский, все, которые пропагандировали фольклор, этого не слышали. И вот это для меня был самый большой вопрос. Почему люди, которые имели хороший вкус и у которых уши были очень хорошо настроены, почему они не замечали самого главного в фольклоре, самой главной красоты вот этих вот созвучий, этих очень интересных диссонансов, этих ладов, почему они брали и изменяли мелодию и делали ее как бы под себя?
Ты эти выводы делаешь из произведений, которые были написаны, что из они обработок. Чистые, да?
То есть, если мы послушаем, да, обработки Мусоргского и Римского-Корсакова, то это будет Мусоргский и Римский-Корсаков. Это не будет фольклор вообще. Я вообще ничего не хочу сказать против них. Вообще, пожалуйста. И я там очень люблю и Мусоргского, и там сцены к Борису Годунову, которая написана на фольклорной мелодии. Это мне все очень нравится. Но вот самого интересного они... не секли.
Может быть, они секли, но боялись это...
Может быть. Но вот я такой вывод сделала. Даже, по-моему, я просто сидела весь год в читальном зале и с этим вопросом ходила к Щурову, помню, еще тогда живому, к каким-то еще людям, которым могла вообще найти. всех своих друзей-фольклористов спрашивала и не понимала, почему первый, кто делает фольклор классным, это Стравинский, а все до этого вообще не секут фишки. И где-то, то ли я прочитала, да, наверное, прочитала, что для них, как для дворян, это было просто как звук там города. То есть фольклор — это было не то, чтобы это музыка была, это было то, что сопровождало их всю жизнь. То есть они выходят на веранду, тут девки поют. И, ну, как бы, когда ты проходишь по, скажем, переходу и слышишь, как машины гудят, ты тоже ведь не считаешь, что это музыка. А кто-то, кстати, считает. Авангардисты считают. А мы не считаем. Для нас это обычно. И для них это было абсолютно обыденное звучание, просто то, как звучит пространство вокруг них. И хорошо уже, что они как-то повернулись лицом к этим девкам и вообще заинтересовались, а что они там поют. Но поскольку их мышление тогда было тональным, очень тональным, ну просто, они смогли оттуда взять только красивые мелодии. И вот они что-то там такое услышали, подумали, ой, какая красивая у нас русская песня. И начали с этой песни что-то свое делать. Но вот какая классная русская гармония, они этого не услышали.
А ты говоришь, русская гармония, а это вот эта черта кластерного звучания?
Да.
Она присуща именно русской традиции или любой многоголосной традиции?
Ну, наверное, любой. Я просто не так хорошо в этом вопросе подкована, но мне кажется, ну там у грузин, да, многоголосная сильная традиция. Там не, нет, у них там не кластерная. Хотя, наверное, когда будет много народу, и каждый будет петь свою линию, они же ведь поют, ну, как бы мелодию, но все время с разными вариациями. От этого и возникают эти кластеры. От этого возникают секунды вот эти, которые нам как раз нравятся, а людям с академическим образованием кажется фальшью. Вот. И, ну, наверное, когда традиция очень сильно многоголосная, я просто, у меня такое ощущение, что я даже этим интересовалась, и вот русская южная традиция — это довольно такая уникальная, потому что она очень развита там многоголосие. Вот в Европе как бы уже такого, по-моему, не встретишь.
Ну, в Европе в целом не очень много многоголосной музыки.
Ну да, потому что там ее очень давно как раз светская
академическая... Облагородила.
Ее подавила.
Ага. Хотела еще спросить, если нам что-то дополнить относительно барокко, может быть, можем какой-то сделать подвывод, чтобы перейти к авангарду. Вот для людей, которые примерно как я, может быть, лучше или чуть хуже понимают классическую музыку, вот такой небольшой саммап каких-то параллелей барочной музыки и фольклора, основных черт, вот еще раз перечислить, твоих каких-то размышлений.
Я вот тут вспомнила параллель такую, мне очень нравится. Все мы знаем, я думаю, что у себя на подкасте много раз об этом говорилось, что в советское время с фольклором сделали такие довольно жестокие вещи, да, и все, что вот как раз все вот это вот интересное, фальши, такую самобытность, ее пытались убрать. Потому что это фальш, по их мнению. И то же самое было с Бахом. В советское время не исполняли почти никакую барочную музыку, кроме Баха, там, Вивальди. И интересно, что даже я училась, когда в училище, мы играли Баха по редакции Муджеллини. Это такой итальянский пианист, который брал, просто переписывал ноты Баха, потому что ему не нравились там диссонансы. Типа, в эпоху барокко как-то еще была недоразвитая музыка, поэтому, да, Бах, он гений, но он все-таки еще там не дорос. Поэтому возьмем и перепишем, что нам не нравится, понимаешь?
И их официально, ими официально пользовались в вузах?
Скажу тебе более страшные вещи, ими до сих пор в консерватории пользуются, потому что до сих пор у нас довольно такая закрытая вот это вот сообщество пианистов. Непонятно, кто-то уже понимает, что вся Европа играет по-другому, и так нельзя, и они берут уртекст. Уртекст — это перепечатанный текст с
оригинала,
да, или по факсимильным даже изданиям. Ну, то есть мы играли барокко, естественно, вот если есть ноты факсимильные, конечно, мы по ним будем играть. Вот. Так что этого очень много, и там, ну, есть какие-то вообще чудовищные вещи, которые, ну, я, естественно, слышу, когда я слышу, как звучит барокко. Да, и главное, что это становится все невозможно таким, масштабным, каким-то громоздким, нежизненным. И вот ты представляешь этого Баха в парике, в этом соборе, какого-то непонятного монстра. Хотя это был обычный человек там, с 20 детьми, который любил выпить пиво. И у него, ну, то есть это совершенно другая музыка, которая не играет огромными составами там, 100 человек оркестра, а играют там 5 человек. Это совершенно по-другому. И в этих пяти, в этом ансамбле с 5 человек, каждый будет солистом, и они будут все в диалоге. Это другая традиция. И вот когда у меня была такая любительская лекция, мы тут собираемся с друзьями, и иногда кто-нибудь что-нибудь рассказывает. Вот я решила попрактиковать лекцию про барокко. И когда я им поставила, вот, скажем, концерт Вивальди, который вы все слышали времена года, в том исполнении, в котором мы привыкли это слышать, примерно в каком-то, да, и потом аутентичные. Они такие, это что вообще такое? Это реально можно слушать, и это классно, и это современно, и это актуально. Это то же самое с фольклором. Вот. Очень mm-hmm. похожие вещи. Но это про исполнительство. То есть... какие там точки соприкосновения, не знаю, какие. Вот для меня, я не знаю, мне кажется, что музыка, она бывает хорошая, бывает плохая, и все. А вот то, что это фольклор, барокко. Поэтому и был вот этот концерт, который мы делали с «Под облаками», «Бедные птицы». Расскажу, это концерт, где мы пели, они пели духовные стихи, которые бытовали в Великий пост, а я играла Баха на клавесине, те произведения страстного цикла, которые посвящены страстям Иисуса Христа. И вот и хотелось как бы разрушить эту грань между традициями и сказать, что в одно и то же время в разных странах, вообще на разных частях земного шара люди думали об одном и том же и делали прекрасную музыку. Неважно там, у кого было образование, у кого его не было.
Да, хороший был концерт. Ну тогда, переходя к теме авангарда, можешь ли ты здесь тоже нам какие-то свои... поделиться какими-то своими размышлениями, найти какие-то параллели, может быть, противоречия. И после я тебе еще про современность хочу позадавать вопросы.
Хорошо. Насчет авангарда. Возможно, это просто дело вкуса. Скорее всего. Я просто люблю авангард. Мне он интересен. И мне очень нравится, когда с фольклором, если что-то делают, то делают в этом ключе. Сейчас, кстати, пока я ехала, я послушала все-таки эту свадебку Коли Попова. Есть спектакль «Свадебка». Он сейчас идет в Москве. И там Николай Попов сделал пролог и эпилог к свадебке Стравинского. Исполняет это все его ансамбль. И, по-моему, «Ходила изба». Вот. Я не была на этом спектакле, очень хочу попасть. У меня все время что-то происходит, какие-то концерты. Но я попросила его мне прислать. Мне очень нравится. Почему нравится? Потому что, когда с фольклором делают что-то, какие-то обработки, и делают это в тональном ключе, вот как я говорила, да, облекая его в какую-то тональность, что на самом деле есть вот такая, ну, как бы естественная потребность взять и включить его вот в эти рамки мажоры или миноры. Но на самом деле это модальная музыка. И поэтому, когда делают композиторы-авангардисты что-то с этим, то это для меня, кажется, мне намного интереснее, потому что авангардная музыка, она тоже модельная. Вот. Мне ужасно нравится Стравинский и все, что он делал. И причем больше даже нравится «Весна священная», где нет вообще, по-моему, ни одной цитаты, насколько я знаю. А там просто есть дух фольклора. Это самое авангардное произведение вот на тему фольклора. Но это вообще мое любимое произведение. Вот, обожаю. Ну и сейчас, на самом деле, много композиторов пишет что-то такое, вдохновленное фольклором. «Десятников», у него есть «Буковинские песни». Это сборник для рояля. Очень классные. Они тоже там... Вот он как раз понимает эту специфику всяких необычных ладов. Потом был такой композитор Алексей Станчинский. Я по нему писала свою аспирантскую работу. Это очень такое... трагичный образ, потому что это мальчик, который умер 26 лет при непонятных ситуациях, переходил вброд реку и, видимо, захлебнулся или сердце остановилось, непонятно. Но его нашли с узелком, в котором были вещи, и житие Алексея Человека Божьего. Вот. И есть такая версия, что он пошел ему... В общем, это я все просто читала про него, да, он умер в 14 году, в 1914 году, очень давно. Такая была версия, что он пошел к своей девушке, у которой был ребенок от него, и ему не давали... Она крестьянка была. ему не давали с ними встречаться, и вот он ушел, в общем, из родительского дома. Его очень ценил Скрябин, то есть такой был интересный композитор. Мне кажется, что если бы он остался бы жив, то это было бы что-то типа Стравинского. Вот.
Если бы он не попал под репрессии 20 века.
Да, но его музыка попала. Поэтому-то мы его не знаем, потому что его педагог, который начал издавать его произведения после смерти, после его, который был его огромным фанатом, это Жиляев, его расстреляли.
За это?
Ну, да, по политической он попал. Он просто, ну, это самое, это была борьба с троцкистами, но он абсолютно вообще не был не политическим человеком, вообще никак. Вот. И, в общем, его расстреляли, и все, что он сделал, естественно, все его труды, они тоже были, ну, не уничтожены, но они были заморожены. Просто все вот то, что он сделал с ноты Станчинского издать, все это стояло просто в архиве и стало известно только вот там в 80-х, 90-х годах. Так что ему дважды не повезло, этому композитору. Но у него очень интересные гармонии. То есть когда он работает, как мне кажется, с фольклором, а он это делает в ключе Стравинского, то есть там нет никакого цитирования, это просто вот такой вот дух скорее передает. То много чего интересного. Во-первых, лады, то есть он сечет эту фишку, и у него тоже он уже это, расширенная тональность. Нету такого прям мажор-минор. Ну, где-то есть, где-то не совсем. И очень классные ритмы. То есть это там 5/8, ну, такие не, ну, необычные, да? Потому что в фольклоре тоже этого очень много. Это как раз то, чего Стравинский сделал в «Весне священной». Он играл за счет ритма. Вот. Ну, кстати, Руст Позюмский, у которого, ну, вот он сам считает, и я тоже считаю, что это единственная русская барокко, которую мы вообще имеем, это его музыка, потому что
он барокко... современник наш, если что.
Да, он наш современник, да. Это питерский композитор. И он пишет музыку как бы в барочном таком стиле, исполняет ее своим консортом виол на старинных инструментах. И тоже у него есть всякие и песни, вот, которые поет Марфа с Алисой. «Березка», «Дубок», вот такое вот все. Это, конечно же, еще стилистически похоже вот на канты времен Петра Первого, но он мне объяснял, что такое канты, как он это воспринимает. Что канты — это была попытка русских сделать какую-то вот европейскую музыку. Но брали они из чего? Из того, что рядом, из фольклора. И как бы получается, что это две такие традиции слились вот в этом. И это очень, очень похоже. Вот у него там и барокко, и фольклор вот где-то вот вместе.
Тогда хочется еще тебе позадавать вопросы, раз уж у меня есть такая возможность, о современности и фольклоре. Потому что та проблема, которую ты с профессиональной точки зрения озвучиваешь, я ее слышу как обычный слушатель, но, видимо, у меня уже есть какой-то опыт достаточно многочасовой прослушивания фольклора на протяжении вот сколько уже 6, получается, лет. И я неоднократно говорила, что мне не нравится почти все, что делают мои современники с фольклором, и у меня нет таких технических аргументов, но я просто знаю оригинал и понимаю, что после обработки песня выходит совершенно другой.
Беднее, конечно.
Для меня она просто умирает, потому что песня фольклорная, она для меня представляет собой совокупность и смысла, и содержания, и текста, и формы, и вот этой полиритмии, какого-то дыхания, которое не подчиняется определенному размеру, они могут чуть-чуть притормозить, потом разогнаться, сделать паузу. Запевала запевает тогда, когда он готов, а не когда есть биточек, да, который ему сигнализирует о том, что пора вступать. Но чтобы не критиковать сразу все, у меня есть пример человека, который, как мне кажется, один из немногих, кто смог это преодолеть и, написав авторскую музыку, сделать ее фольклорной, это Сергей Николаевич Старостин. И вот у него есть альбом «Душеполезные песни», достаточно известный, с Леонидом Федоровым и Владимиром Волковым. И, насколько мне известно, это придуманные им песни, а не взятые из традиции. И это как раз тот случай, когда современный человек стал как бы носителем, ввиду того, что он очень много времени провел в экспедициях, в прямом общении с носителями, перенимал традиции и инструментальные, и вокальные. И плюс сам он был профессиональным музыкантом, и он есть профессиональный музыкант. И как-то удачно вот эти факты слились. И когда я слушаю его музыку и то, как он исполняет, ну вот в моем понимании это и есть то, как в современности может жить фольклор. У него есть еще альбом с тувинским фольклором, «Рус Тыван» называется, где существует параллельно тувинский фольклор и Сергей Николаевич Старостин русский фольклор. И когда я частенько слушаю все, что выходит нового, а сейчас это десятки композиций, мне их присылают директ, и мне действительно интересно с какой-то культурологической точки зрения, вдруг действительно будет что-то ценное. Но, к сожалению, похвастаться мне особо нечем, и искренне чем-то поделиться не могу. И когда я как-то делала подборку тех современных песен, которые мне, ну, хоть как-то нравятся с пользой фольклора, я поняла, что это всегда параллель. Когда существует какая-то авторская музыкальная форма, ну, например, рэп, и сэмплом взят фольклор. Вот в моем понимании получается какой-то диалог, но никто не вклинивается в фольклор, да? Фольклор либо дополняет эту музыкальную форму, даже если это рэп про какие-то очень низовые темы, ну, я об этом писала в канале. Этот сэмпл, он как бы существует нетронутым, и он становится таким чем-то очень необычным, привлекающим внимание, и я вообще люблю гуглить сэмплы рэперов, и иностранных в том числе. И всегда, когда я слышу какой-то интересный сэмпл, даже есть такой сайт, где можно найти, по крайней мере, у западных артистов, все сэмплы, которые использованы в песне. И мне это очень интересно. И вот я говорила про Арчангу, про Салуки. Это оба рэперы, но совершенно разные. Я не думаю, что их можно сравнить. Но вот и у одного, и у второго фольклорная мелодия и фольклорная песня, она идет в своем первозданном виде. И это тот вариант, который мне понятен. А все те примеры, где добавляется какая-то аранжировка к фольклору, которая требует от фольклора, то есть не к фольклору подстраиваются, а фольклор подстраивают под современную аранжировку. Вот это, с этим я не согласна. И присылайте в директ примеры того, что вы считаете эти классными, может быть, я что-то еще не видела и не слышала. Сейчас фольклор становится в тренде, и если я возьму, значит, фольклорный припевчик и его у себя в песне буду исполнять, то вот будет какая-то изюминка. Но тем не менее, вот то, что ты говорила, цитирование, да, или дух фольклора, это вот те два пути, как мне кажется, наиболее верные. Это либо вот в каком-то неизменном виде фольклор интегрировать в свою авторскую музыку, ну вот рэп, мне кажется, удачной формой, но здесь я субъективна. Либо передавать этот дух, но чтобы передать дух фольклорному произведению, мне кажется, нужно быть действительно мастером, потому что это очень многосмысловая музыка, и невозможно убрать что-то одно, не потеряв вот эту полноту и широту. Но, в общем-то, все-таки вопрос я задавала тебе, своими я мыслями в итоге поделилась. Что ты думаешь относительно современности фольклора, как это все может жить? Многие жалуются, что кто сейчас будет слушать фольклор в неизменном виде, этнографические записи, для всех, ну, для многих это нудно, гундёж, непонятно. У меня, например, нет такой проблемы, и мне не нужно ничего, кроме этнографических записей, но все-таки песня как-то должна жить, да, и вот если любовная лирика фольклорная будет актуальна всегда, потому что всегда есть о чем пострадать с точки зрения любви в современности, то, например, все, что касается календарного цикла, да, мы уже немножко косплеем крестьян, потому что мы сами календарем не живем, и это поддержит какие-то ансамбли, учреждения, научные деятели, но вот так вот на тусовках, так скажем, ну не то чтобы часто поют календарную обрядовую музыку фольклорную. Поделись своими мыслями на этот счет.
Ну, наверное, я во многом с тобой соглашусь, потому что то, что сейчас, когда начинают работать с фольклорным материалом и делать какие-то аранжировки, это действительно часто выходит беднее, чем есть в оригинале. Но тут это на самом деле такая, ну, очень философская, что ли, может быть, тема. Ну, такая есть над чем подумать, потому что это кто как относится к искусству. Мне кажется, что искусство, фольклор, я считаю, искусством, оно должно жить свободно и жить, самое главное, жить. Когда оно не живет, когда мы его начинаем загонять в какие-то академичные рамки, то наступает стагнация просто. И, ну, это то, что, например, с театром. Я очень за современные постановки. Потому что театр — это про нас, это про современность, и не надо этого бояться. Ну, другое дело, что они бывают просто некачественными или там безвкусные. Вот. И с фольклором также, и на самом деле совсем так. Если мы будем этого бояться, если мы будем бояться, что кто-то прикасается к этому материалу, который, да, он, ну, мы уже тут сколько, почти час говорим о том, насколько это здорово с точки зрения ритма, гармонии и много чего. Но если мы будем этого бояться, с этим работать, то, ну, тоже наступит какая-то стагнация. Если фольклор будет звучать только в специализированных вузах, где люди знают традицию, где, не дай бог, не сделают мерцающие фригиски не там, где нужно, то, наверное, это станет просто такой музейной ценностью. Это, с одной стороны, хорошо, и очень важно, что есть эти вузы, которые этим занимаются, расшифровывают, знают традицию и не сделают бемоль там, где не нужно. Но ты вот тоже сказала про Старостина. Да, это человек, который занимается, не знаю, сколько уже лет. Ну, 40.
Всю жизнь.
Да. Этой музыкой. Это очень хороший музыкант с большим музыкальным багажом вообще, не только в фольклоре, и с очень хорошим вкусом. Ну, как мы можем прикладывать какие-то ожидания к людям, например, которым 20-25 лет, которые тоже захотят работать с фольклором? Конечно, у них выйдет что-то не очень. Ну, что-то выходит. Иногда нет. Может выйти что-то хорошее, если люди талантливые. И таких, кстати, много. Ну, те же рэперы, которых ты назвала, я их тоже слушала. Специально перед этим решила посмотреть, что происходит. Попросила Павлу, чтобы она... Павла — это моя сестра, которая фольклористка. Записала мне, накидала всяких песен. Да, что-то реально классное, как какая-то песня была Некрасовцев под рэпчик под какой-то. Это вообще никакой не фольклор. То есть фольклор тут чисто как такой символ. Но качает.
А ты не помнишь, кто это?
По-моему, Салуки. Как ты, Салаки, ты сказала, да?
У Салуки, по-моему, не было Некрасовцев, но могу ошибаться. У него были «Зацветал, улази лоза».
Да, «Зацветал, улази лоза».
И «Потеряла я колечко».
Да. Я могу тебе потом сказать, сейчас мне надо посмотреть. Вот. И чаще всего, вот мы говорили про гармонию, да, в фольклоре. Чаще всего это одни и те же обороты, которые, ну, там, скажем, меня, как человека, знающего гармонию, вообще подбешивают. То есть это всегда, если будут они делать что-то с фольклором, то это будет басом идти фригийский, называется фригийский оборот, это когда в миноре от... В натуральном миноре от первой ступени идет до пятой. Та-та-та-та. То есть вот это будет гармония, которая какая-нибудь песня, потом бас такой вниз пошел. Все такие вау. Потом еще ниже шестая ступень.
А для тебя это предсказуемо, вау. Супер.
Я такая, ну, блин, ну это так много кто... Ну, то есть это все либо так делают, либо начинают, это называют субмедианты, когда тоника, и они берут в терцию, то есть берут тонический аккорд, потом поиграют как вот в этой гармонии, которую они засунули в эту тонику, как она будет звучать на фоне субмедианты. То есть это аккорд, который на терцию ниже. А потом еще, может быть, туда еще на терцию ниже. Это тоже такой немножко ход. А потом в доминанту придут и опять в тонику. Ну, в общем, это все очень предсказуемо. И, ну, это даже не знаю. Ну, как бы Римский-Корсаков и Мусоргский, когда делали, у них тоже на самом деле все предсказуемо. Поэтому, да, может быть, не стоит так жестоко относиться к этим молодым ребятам, которые делают какие-то аранжировки. Потому что вот эти вот ребята, мои любимые композиторы «Могучей кучки», которых я ужасно уважаю, мне очень много чего нравится, но когда они с фольклором работали, это тоже было все очень предсказуемо.
Жалко, что мы не знаем, кто из современных музыкантов, который был с фольклором, войдет в итоге в историю. Но Руст мы не войдет. Можем это предсказать.
Я думаю, войдет.
Ну, я имею в виду тех, все-таки, кого мы обсуждаем.
Угу.
Руст бесспорно, но это...
Но это другое, он как бы свою музыку авторскую пишет.
Да, ну и вот опять же, когда эта музыка имеет под собой опору, это всегда слышно. Когда есть видение музыканта, мастера, когда есть какая-то все-таки база, наслушанность, это всегда слышно в музыке.
Я вот когда думаю о таких вещах, оно как бы если давать свободу, я сейчас не говорю про то, что произошло с музыкой фольклорной в советское время, потому что это было спущено сверху, ну, то есть это когда государство в этом начинает участвовать, и когда под его какие-то там ценности начинает подбиваться искусство, это плохо. Это становится как бы нежизненно, и, ну, это тоталитарное искусство, это как бы особый вид искусства. А если это идет просто как бы от обычных людей, то здесь поэкспериментировали, там это вышло плохо, и это вышло плохо, это чуть получше, а это еще чуть получше. Если бы не было бы там Римского-Корсакова, не случился бы Стравинский. Вот. И мне кажется, что очень важно все равно экспериментировать во всем, не знаю. Вот сейчас я очень интересуюсь всякой авангардной электронной музыкой, какая-то вообще неинтересная. Ну, просто такое ощущение, что просто что-то там накидали. Главное, чтобы там пищало как-то или какой-то эффект. Ну, пусть будет, потом что-то выйдет из этого. И чем больше экспериментов в искусстве, тем больше какого-то, ну, на мой взгляд, живого дыхания. Оно, конечно, должно оставаться в каких-то институциях неизменным, потому что это важно. Ну, а слушать, вот, скажем, если человек не слушал авангард или даже клавесинную музыку, это очень сложно. И это ты наслушана этнографическими записями. Мне тоже они ужасно нравятся. Но не все могут это слушать просто потому, что ухо не привыкло. Потому что, ну, там, бабки визжат, да, как-то. Но при этом вот то, что я тоже подготовила в подборку, есть, я понимаю, о чем ты говоришь, там, например, есть песня «Села Завгородняя», «Полно горе в горевате». Она поется медленно, но там такой кач. Мы ее пели нашим, ну, вот у нас в семье, семейным ансамблем, но мы не можем передать этого. Или «Репинки», например. Ну, это вообще невозможно. Я не знаю, как они этот ритм держат, и очень медленный, и прям вот жесткий такой, как будто бы они прям, не знаю, ну, свингуют как-то. Ну, в общем, очень классно. Конечно, что они очень много пели. Нет сейчас таких возможностей,
да,
у людей.
Да, это была часть их жизни.
Да, чтобы взять и столько петь. Он «Казачий круг» поет постоянно уже давно, и они классно поют.
Ну, и они не слышали с детства всех этих попсовых ритмов и, ну, музыкально, в общем, на другом росли.
Ну, тут вот ты говоришь, что эта музыка неизменная. Мне кажется, что все-таки они очень много в себя впитывали, именно фольклорные исполнители. Может, я не, ну, не права, но, по-моему, я где-то это читала, что вот это многоголосие, оно отчасти как раз из-за развития композиторской музыки многоголосия. И, скажем, например, Семейский, Забайкалье, это же ведь место, где обучали знаменному пению, и поэтому там такая традиция возникла. То есть это были очень свободные музыканты, певцы, которые впитывали в себя как губка все, что слышали. И если бы они услышали бы, например, вот, скажем, какая-нибудь традиция, которую делают фригийскую вторую низкую ступень, а, например, пошли бы через их село там какой-нибудь другой хор, не знаю, с шестой завышенной ступенью, наверняка они бы ее взяли бы себе. Все хорошее бы взяли.
Угу. Ну, так и было, собственно.
Да, поэтому вот сейчас мы говорим, вот вы... молодые музыканты, там, ну, не знаете традиции. Ну да, не знают, конечно, традиции, но если бы... Да, это вопрос о том, что те это знали, но использовали. В общем, не знаю, в барочной музыке тоже очень много таких споров. В каких темпах играть? Можно ли играть Баха на рояле? И так далее. Но ответ очень простой. Если бы Бах играл вообще свою музыку на всем, что возможно. Если она написана для скрипок, вполне можно ее сыграть на флейтах. Если она написана для клавесина, можно ее на чем угодно, на органе, на всем. И если бы перед ним стоял бы рояль, он бы сыграл бы это на рояле. Не было вообще никаких проблем. Мне кажется, потому что это мы сейчас оберегаем это искусство так, да? А в тот момент, когда оно еще бытовало, оно, наверное, было намного свободнее.
На этом мы и закончим. Спасибо, Вера, что пришла. До встречи в музыкальной подборке.